чтобы увидеть, как он со своими ребятами выезжает на Пожню. Илгерия и Паладья, и Таля, эти, наверное, тоже прибежали не ради того, чтобы убить времечко. Горячая волна подступила к его горлу. Каким-то не своим писклявым голосом он крикнул: «Трогай!» И вдруг сам, как будто мало у него помощников, побежал открывать воротца. У Терехина поля, там, где дорога ныряет в густой березняк, Лиска, вздохнув, сказала: «Помашите в последний раз, дальше Сузем начинается, не увидите больше деревни-то». И Петька, и Гришка, уж сколько раз оглядывавшиеся назад и махавшие рукой, оглянулись снова. Мать с Татьянкой, далеко, видать, в ясную погоду от Терехина поля, все еще стояли у колодца. Татьяна на изгороди. И там же был еще один человек, Анфиса Петровна. Михаил узнал ее по белому платку. Этот белый платок памятен всем в деревне еще с войны. Бывало, как определить, есть ли председатель на поле, а по платку? Нет такого другого платка в Пекашине, ярче снега горит. То ли от того, что с мылом стиран, тогда как другие нажимали на щелок, то ли в чем другом секрет. И завидев этот знакомый, сверкающий своей белизной платок, Михаил опять удивился Анфисе Петровне. «Это сколько ж годов она помнила?» — спросил он себя. «С осени 42-го 6 лет!» Да он об этом забыл. Она не забыла. Она помнила. Да только ли помнила. Лиска права была тогда, после собрания, на котором Анфису Петровну сняли с председателей. Кабы не она, Анфиса Петровна, еще неизвестно, что было бы с ихней семьей. А нынешний выезд на сенокос, кому они обязаны? Да все ей же, Анфисе Петровне. Кабы она слово, направление не замолвила, разве бы он шагал сейчас со своей оравой? Лукашин, когда стали утверждать сенокосные группы, ни в какую. Поедешь за групповода на верхнюю Синельгу. И бабы, черт их подери, как мы без Михаила? С войны косы наставляет. Потом Коркин, уполномоченный райком, еще дров подбросил. Нельзя своим закутом. На единоличность за ворота мы коммунизм строим. И вот кабы не Анфиса Петровна, ставь крест на всей затее с сенокосом. Анфиса Петровна всем по серьге выдала, и перво-наперво Коркину, который урон коммунизму от ихней семьи увидел. Это какая ж единоличность? Сам он будет исть сено, которое наставит, или колхозные коровы? А выдок совсем безголовые стали, сказала она бабам. Надо ему когда-нибудь ребят приучать к работе, надо. А разве он может ехать на верхнюю Синельгу со своей мошкарой? Вы же первые подымете крик, когда у вас ребятишки малые начнут путаться под ногами. Разве я вас не знаю? Вот так сказала Анфиса Петровна в направлении, и трудно было что-нибудь возразить против этого. Согласились люди. Жилье ребятам не понравилось. Избушка старая, заросла ремзой да крапивой. Только одна крыша в зеленых заплатах мха проглядывает. К дверям не подступишься, ольшаник, и темно. Плотным мохнатым тыном поднимается ельник за избушкой. От гнуса гулый вой стоял в воздухе. Тут из-за того, что солнышко не заглядывает в этот угол, обычного распорядка не существовало. Днем овод красик, а к вечеру, после того, как спадет жара, комары, мошкара, слепни. Нет, тут вся эта нечисть шпарила без передыху круглые сутки. Водок, ставровка, сказала Лиска, все еще с удивлением оглядываясь по сторонам. Никогда бы не подумала, что в таком месте избу ставят. Что уж, Степан Андреянович, умен, а тут соображения не хватило. Вон бы где избу надо ставить, — по-своему рассудила Лиска и указала на веселый ромашковый угорышек у Синельги. Там и вода рядом, и глазу есть где отдохнуть. Некогда. Да и незачем было объяснять Лиске, а заодно и ребятам, почему Степан Андреянович поставил избу в стороне, а не на пожне. Ведь ежели сказать, что раньше каждой саженью пожни дорожили, не поверит, потому что сейчас не только богом проклятые суземные ручьевины, Русь, то есть луга вокруг дома, частенько под снег уходит. Первым делом Михаил стал распрягать коня. Всем досталось за дорогу. 6 верст сузема, 15 и 20 обычных стоит. А конь просто на глазах сел. Они, люди, все-таки выбирают. Тут по валеженке, там бровкой, здесь по качкарнику ускок, а лошадь все серединой, ни одной мицу. Пока брат обрубал вокруг кустарник, она выгребла из избы старую сенную подстилку, потом затопила каменку. И вот теперь вся избушка была окутана густым белым дымом. Дым валил из дымника, специального проруба в стене под крышей. Дым шел из дверей, из окошек, из пазов. Степан Андреянович не промшил стены, пожалел лишних полдня. Солнце было еще высоконько, но дневная жара уже спала, и овод Красик подался из избы к речке. Там у речки, поблескивая на солнце мокрыми от пота боками, бродил, обмахиваясь длинным хвостом, лысан и гнедой мерин, и много-много резвило стрекоз. Михаил не стал бы утверждать, что услышит треск их сверкающих крылышек. Но порог слева, который еще недавно заглушал дневной шум, уже лопотал. Пока пощенячьи тяв-тяв, а замитингует он на всю окрестность часа через 3, когда сядет солнышко. Эх, подумал Михаил, хорошо бы сейчас заглянуть в ближайшие пороги. Раньше он так и делал. Чуть только подъехал к избе за удилище, а сейчас не один и не вдвоем с матерью. Надо тому косу наладить, другому, третьему, дай бог успеть до заката. А крыша? Долго ли проживешь под этим берестяным старьем до первого дождя? Вздохнув, он взялся за топор. Первым делом надо надрать бересты для крыши, пока еще нет росы. И вдруг не выдержал. Схватил рябинку, которую срезал еще давеча, когда вырубал кустарник, намотал на рябинку леску и к речке. В двух первых порогах забросы ничего не дали. Зато на Митькиной яме только он коснулся червяком воды, так рвануло, что удилище едва не вылетело у него из рук. Не ожидал. Так для очистки совести забросил. Потому что в жару какой на яме? Хариус. В жару Хариус стоит в пороге, вождь себя смывает. Михаил быстро сменил червяка и сейчас уже с большой осторожностью, прижимаясь к сухому замшелому стволу черемшины, закинул снова. Никого. Он так, он эдак, в припляс по воде, низом по камешнику, кругами, петлями пропала рыбина. Попробовал на овода, на кобылку, тот же результат. Федька и Гришка, сами рыбаки, зашептали сзади из травы. «Может, он ушел?» «Может», — сказал тихо Михаил. Сделал шаг вперед и тотчас же откинул туловище назад. Сколько раз он протаскивал червяка вдоль палки, лежащей на дне в тени круглого валуна, густо забрызганного сверху белым птичьим пометом, еще все боялся, как бы не зацепить ее. Она, вон какая палка с плавниками. Ибо как раз в ту самую секунду, когда он сделал шаг вперед, из-за прибрежного ивника брызнул красный луч вечернего солнца, и палка у валуна блеснула золотом. Вот с этой самой минуты и началась, по сути дела, рыбалка. Все в сторону червяка, овода, кобылку, только голый крючок, да твоя сноровка. Величайшее терпение и выдержка требуется от рыбака, решившего взять рыбину за цепом. Сперва надо закинуть крючок в сторону, да так, чтобы не вспугнуть всплеском хариуса. Осторожная, ух, осторожная рыба. Затем крючок надо подвести из-под низа к брюху или к голове рыбины. Лучше к голове, потому что большого хариуса за брюхо не вытащишь. Затем подсек, вернее, ловкий рывок и крючок в теле рыбины. Как будто несложно. Особенно, если весь этот процесс разложить по частям, а на деле немногим, очень немногим удается поднять рыбину за цепом. Непременно где-нибудь досорвешься или раньше времени обнаружишь себя. Как быть? За цепом можно взять рыбину только в светлый день, когда хорошо ее видно с берега. Но ведь ежели ты рыбину видишь, то и она тебя видит, или по тени догадывается о твоем присутствии. Михаилу, можно сказать, повезло. Берег обрывистый, старая развесистая черемуха над плесом, так что ни малейшей тени и солнышко. Косым лучом высвечивает хариуса, ну а насчет терпения беспокоиться нечего, закален. Над ним тучей висели слепни и комары. Мураши проложили свои тропы по его белой рубахе, по телу, по сапогам. Страсть, сколько их оказалось на стволе черемшиных, к которому он жался. А он стоял, он не двигался. И медленно, сантиметр за сантиметром, подводил крючок к хариусу. Вечернее солнце все больше и больше зажигало речку. Чешуя у хариуса стала золотой, и вот чудо, рыбина стала расти быстро на его глазах, как если б кто-то надувал ее изнутри. Но Михаил ничем не выдал своего удивления, не ахнул, не пошевелился. Жизнь у него была только в руках, а все остальное закостенело, задеревенело, и муравьиные караваны, беспрерывно сновавшие по нему вверх и вниз, едва ли теперь отличали его тело от ствола черемухи. И все-таки... Несмотря на всю свою собранность и величайшее внимание, Михаил не мог бы сказать, как хариус оказался на крючке. Что произошло в самый решающий момент? Он ли сделал раньше подсек? Ему казалось, что до рыбины оставалось меньше четверти. Или хариус, метнувшись, напоролся на крючок, но только... Вода вокруг волна вдруг заходила, забурлила, и тоненькое рябиновое удилище в его руках выгнуло с дугой. Рывок, рывок, еще рывок, золотой сверкающий клин резал в воду. Только бы выдержала леска, только бы выдержала леска, твердил про себя Михаил. Леска в шесть конских волосьев была явно не рассчитана на такую рыбину. И он, переступая по кромке обрывистого берега, осторожно и мягко, без малейшего надрыва, выводил ее к травянистому мыску, на котором уже с нетерпением, поджидая хариуса, стояли ребята. Леска выдержала, не выдержала рыбья брюшина, сорвался дьявол с крючка, у самого мыса сорвался. От досады и горя Михаил только что не рвал на себе волосы, а двойнята те просто расплакались. И все-таки они не с пустыми руками вернулись к избе. С рыбой. Два хариуса ножевика Михаил выдернул в следующем пороге. Да там же на плесе три ельца, да еще каким-то чудом выбросили на берег налима ребята порядочного, не меньше, чем на фунт. «Лиза, Эва-то, посмотри-ка!» — звонко закричал Петька, едва они завидели избу, и высоко над головой поднял вязанку с рыбой. «Да», — сказал Михаил, тоже не в силах побороть радостную улыбку на своем лице, — «освежились».